Let's open our Bibles to the book of Romans.
Давайте откроем послание к Римлянам, третью главу.
We'll begin reading in verse 23.
И начнем читать с 23 стиха.
Romans 3:23.
Римлянам, третья глава, с 23 стиха.
For all have sinned,
потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Текст, который мы только что прочитали, чрезвычайно важен. Более того, очень многие богословы на протяжении долгих веков называли этот текст акрополем христианской веры. Некоторые богословы даже говорили, что если они смогли бы выбрать всего лишь одну часть Библии и ее сохранить, то это был бы данный текст, именно этот стих. И я готов сказать, что я с ним согласен. Я думаю, что я прочитал только что один из наиболее важных текстов Священного Писания. Этот текст доходит до самого сердца Евангелия Иисуса Христа. И мы с вами будем изучать его сегодня и завтра. Мы будем смотреть, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе. Мы знаем, что мы должны любить Бога больше. Мы знаем, что мы должны быть более благочестивыми, более хорошими. Однако возникает вопрос, как же нам этого достичь? Я сейчас покажу вам как. Чем больше мы знаем о Боге, чем больше мы знаем о том, что Бог совершил для нас во Христе, чем больше мы это знаем, тем больше мы будем уподобляться Христу, и тем более мы будем возрастать в благочестии. Что преображает христианина? Не просто когда мы смотрим на закон или принципы, или мудрость. Христианина преображает то, когда он смотрит на благодать Божью, явленную в личности и в деяниях Иисуса Христа. И чем больше вы знаете о Христе, чем больше вы знаете о Его труде, тем более вы будете двигаться в сторону истинной святости. Давайте начнем с 23 стиха. «Потому что все согрешили». Наверное, многие из вас выучили этот стих в первую очередь, когда только пришли в церковь. Многие из вас слышали этот стих бесчисленное количество раз. Но есть одна проблема. Когда вы что-то слышите снова и снова, это теряет свою значимость, теряет свою силу. Более того, многие из вас читали этот стих много раз, и кажется, что он такой простой, что не требует никакого изучения. Но это не так. Ключ к пониманию всего этого отрывка лежит в 23 стихе. Прежде всего, здесь говорится, потому что все согрешили. Что это означает? Слово в греческом языке, используемое в этом стихе, буквально означает промахнуться мимо цели. Представьте себе, что на задней стене церкви есть мишень. И в центре этой мишени так называемое яблочко. И у меня есть лук. И я оттягиваю тетиву и отпускаю стрелу. Но вместо того, чтобы попасть в центр этой мишени, я не попадаю в цель вообще. Вот какова идея этого слова. Согрешить — значит промахнуться мимо цели. И каждый из нас согрешил. Каждый из нас промахнулся мимо цели. Что же это за цель? Этой целью является уподобление Божьей природе. Уподобление Богу, так, как это открыто в заповедях Божьих. Мы все промахнулись мимо цели. Если бы мы на этом остановились и ничего больше не сказали, то нам, наверное, показалось бы, что грех не такой уж ужасный. Это выглядело бы так, как будто грех — это некая непреднамеренная ошибка. Если я натяну лук, выстрелю и промахнусь мимо цели, вы не подумаете, что меня нужно наказать. Вы не подумаете, что я сделал что-то злое. Вы подумаете, что я просто совершил ошибку. Поэтому нам нужно глубже вникнуть в смысл этих слов. В Библии грех — это не просто какая-то непреднамеренная ошибка. Грех — это мятеж против Бога. И когда говорится, что все мы согрешили, это означает, что все мы подняли мятеж против Бога. Мы все пошли против Его власти. Если мы на этом остановимся, то все равно это не будет выглядеть слишком уж ужасным. В конце концов, мы всегда нарушаем те или иные правила. Мы садимся в машину и едем чуть быстрее дозволенного скоростного режима. И мы не думаем, что нас нужно за это бросить в тюрьму. Поэтому теперь нам нужно понять одну из самых важных истин о грехе. Почему грех — это зло? Почему грех — это зло? Потому что он совершается против бесконечно благого Бога. Грех ужасен из-за того, против кого он направлен. Позвольте привести вам пример. Представим, что мы с вами добрые друзья. Мы вместе играем в футбол. И вы пинете меня по ноге. И я вам скажу. Мы хорошие друзья. И я скажу вам. Еще раз так сделаешь. И лишишься жизни. Меня за это бросят в тюрьму? Меня за это казнят? Нет. Но если я эти слова скажу президенту, если я скажу эти слова руководителю страны, что произойдет? Меня точно посадят в тюрьму. Даже в моей собственной стране. Я могу сказать что-то такое против своего друга. Я могу угрожать ему, ну, шуточным образом. Но руководителю страны я не имею права это сделать. Из-за того положения, которое он занимает. Из-за его власти. Теперь давайте представим себе Бога. Пуритане любили говорить так. Когда ты согрешаешь против Бога, ты согрешил не просто против мэра небольшого городка, и даже не просто император, против императора, который завтра умрет. Когда ты согрешил против Бога, ты согрешил против Бога славы, Бога, который достоин всякой чести, Бога, который достоин всяческого послушания, Бога, который достоин всей любви. Ты согрешил против Него. Грех — это самая ужасная вещь. Грех — это нечто ужасное, что невозможно описать словами. Из-за того, против кого грех направлен. Приведу вам пример. Представьте себе, что мы с вами стоим и наблюдаем в те дни, когда Бог творит мир. Бог возвышает голос и повелевает звездам появиться в разных местах космоса. И звезды повинуются Ему. Он отдает приказ планетам идти по определенным орбитам. И они в точности исполняют Его повеление. Он говорит горам, чтобы они поднялись. Он говорит долинам, чтобы они опустились. И они повинуются Ему. Он приходит к Великому океану и говорит, «Ты доселе дойдешь и не перейдешь». И океан склоняется перед ним и поклоняется Богу. И затем Бог смотрит на вас и говорит, «Приди». А вы говорите, «Нет». И в день суда все творение восстанет против вас и поднимет руки и скажет, что Бог справедлив. В день, когда Бог осудит грешника на ад. Почему люди не боятся грешить? Потому что они не знают Бога. Люди смеются над Богом. Они отрицают Его существование, хотя они и знают, что Он есть. Ну, кстати, нет такого человека, как атеист. Атеизм — это ложь. Библия говорит, что они знают о Боге, но отрицают Его, потому что они не хотят исполнять Его волю. Люди ругаются на Бога, они спорят с Богом. Но позвольте сказать вам, однажды они предстанут пред Богом, как небольшая фигурка из воска перед палящей печью. И одним дыханием своих уст он приведет их в ничто. Почему вы не боитесь Бога? Потому что вы не знаете Его. Это одна из самых больших проблем в церкви. Одно из самых больших заболеваний. Люди не знают Бога. Иногда я подхожу, беседую с людьми, которые закончили библейскую школу. С людьми, которые получили магистерскую степень, которые получили докторскую степень. И я спрашиваю их, в библейском колледже сколько лет ты там провел? Они говорят, 4. Из этих 4 лет сколько лет было посвящено изучению Божьих свойств, Божьих качеств? И большинство из них говорят, ну, не годы, честно говоря. Несколько месяцев. Хорошо, но когда ты получил магистерскую степень, сколько лет у тебя на это ушло? 3 года. А за эти 3 года, сколько из этих лет было посвящено изучению Божьих качеств? И они говорят, ну, вообще нисколько. Ну, когда ты учился в докторантуре, сколько лет было посвящено изучению Божьих свойств? Ну, я получил докторскую степень в другой сфере. Ну, хорошо, теперь ты несешь служение. Ты пастор. Сколько лет ты изучал Божьи качества? Сколько лет ты проповедовал о Божьих качествах для своего народа? И они говорят, ну, я об этом даже не задумывался. Ну так подумайте, подумайте. Христианство покоится на Боге. И почти никто не знает Бога. Вы изучаете его несколько месяцев, и вы думаете, что вы эксперт по Божьим качествам? Вот почему мы не боимся Бога. Вот почему мы не любим Бога. Вот почему мы не ценим Бога. Потому что так мало мы думаем о Боге. Так мало мы проповедуем о Нем. Так мало мы знаем. Если бы сейчас я должен был бы написать какое-то воззвание, манифест и раздать вам по листочку бумаги, если бы просто я дал вам листочек бумаги, смогли ли бы вы написать Божьи качества? Смогли ли бы вы объяснить их значение? О да, мы знаем многое. И не знаем ничего. Невозможно понять, насколько ужасен грех, если только мы не понимаем, насколько славен Бог. Ибо все согрешили. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели, насколько важна эта истина. В Новом Завете нам не представлено систематическое богословие. Самое близкое к систематическому богословию — это послание к римлянам. Апостол Павел разбирает несколько очень важных доктрин, очень ясно и с большой точностью. Мне хотелось бы, чтобы вы подумали, послание к римлянам содержит всего 16 глав. Не правда ли удивительно, что апостол Павел посвящает большую часть первых трех глав доктрине греха? Почему? Прежде чем человек взыщет Спасителя, он должен познать, что он нуждается в Спасителе. Прежде чем человек начнет искать кого-то, кто спасет его из состояния его погибели, он должен знать, что он погибает. Прежде чем он перестанет пытаться заработать спасение своими делами, он должен понять, что он полностью и абсолютно греховен. Даже прежде чем христианин сможет понять и оценить спасение, которое приходит к нему через Иисуса Христа, этот христианин должен понять, каким он был до того, как Христос спас его. Грех — это очень важная тема в Священном Писании. И вам очень важно понять, что грех относится не просто к нашим поступкам. Это нечто, живущее внутри. Это часть нашей природы. Вы не потому являетесь грешником, что грешите, а вы потому грешите, что вы рождены грешником. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили о доктрине греха. Давайте откроем книгу «Бытие». Давайте взглянем сначала на третью главу. Адам и Ева согрешили против Бога.
And in chapter 3, verse 23,
и в третьей главе, 23 стихе,
it says, therefore, the Lord
говорится, «И потому выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Я бы очень хотел, чтобы у нас было достаточно времени прочитать всю третью главу, потому что там содержится нечто очень важное. Адам и Ева согрешили.
И
это повергло все творение в хаос. Это принесло развращение, и все творение было искажено. Вся Вселенная была потрясена и разбита, и это привело к миллиардам смертей. Это буквальным образом разрушило мир. Давайте об этом поразмышляем. Что сделали Адам и Ева? Они убили кого-то? Они построили идола? Они принесли в жертву этому идолу ребенка? Они совершили какое-то невообразимое сексуальное извращение? Что они сделали? Они откусили от плода. Подождите. Они всего лишь откусили от плода, и весь мир был осужден. Они согрешили всего лишь один раз. И весь мир был предан развращению. Они согрешили один раз. И из-за этого приговор, смертный приговор был объявлен всему человечеству. Это самое ясное доказательство того, как сильно Бог ненавидит грех. Всего лишь один грех. И все творение было ввергнуто в хаос. Позвольте спросить вас, а сколько раз вы согрешили? Видите, насколько абсурдно, когда некий человек думает, что он может пойти на небеса благодаря своим добрым делам? Видите, насколько это абсурдно? Любая религия, которая делает вид, что каким-то образом они могут быть спасены добрыми делами, при этом признавая, что Бог — это нравственное существо, это абсурдно. Вы согрешили столько раз, что невозможно посчитать при помощи суперкомпьютера. Вы не можете спастись добрыми делами. Вы не можете спасти себя сами. Если мы с вами хотим спасения, то только Бог должен это совершить. Только Бог. Давайте продолжим. Давайте взглянем на шестую главу книги Бытия. Шестая глава, пятый стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Здесь мы находим описание человека до Ноева потопа. Помышления сердца его были зло во всякое время. И Бог уничтожил целый мир, кроме восьми человек, кроме Ноя и его семьи. Мне хотелось бы, чтобы вы об этом задумались. Бог убил всех. Он убил пожилых и молодых. Он убил женщин и маленьких девочек. Он убил детей. Он убил младенцев. Он стер с лица земли все тогдашнее человечество. Так как же Бог ненавидит грех? Вы знаете, что удивительно? Особенно в моей собственной стране. Что моя собственная страна такая же нечестивая, как люди во дни Ноя. И тот факт, что Бог не уничтожает нас завтра, это исключительно объясняется Божьей благодатью. Вы не думаете, что Бог ненавидит грех? Неужели вы думаете, что грех — это просто какая-то маленькая ошибка? Видите, что Он сделал после того, как был совершен всего лишь один грех? Вы видите, что Он сделал во время потопа? Действительно ли вы честно можете сказать, что вы предстанете перед этим Богом благодаря своей доброте или своим добрым делам? Абсолютно нет. Особенно в свете этого текста. Здесь говорится, все мысли и помышления сердца их были только зло во всякое время. Вы скажете, брат Пол, ну ты говоришь о людях до Ноя. Да. Но Ноев потоп, хотя он и очистил землю от человека, не очистил сердце человека. Как только они вышли на сушу, мы снова видим появление греха. Что этот библейский стих утверждает о временах Ноя? Он говорит и о всяком человеке в настоящее время. Однажды ко мне подошел журналист и сказал, «Я с вами не согласен. То, что вы говорите, неправильно. То, что мысли сердца человеческого зло». Но я сказал ему, прежде всего, нужно понять, что не я это сказал. Это не мое мнение. Я просто прочитал вам эти слова из книги «Бытие». Он сказал, но я с этим не согласен. Я говорю, ну хорошо. Мы, кстати, находились в очень большом зале, где присутствовало множество людей. Я сказал, хорошо, если то, что вы говорите, правда, тогда позвольте привести вам такой пример. Представим себе, что я сейчас возьму ваше сердце. Представим себе, что у меня была бы способность такая взять ваше сердце. И у меня была бы способность взять каждую мысль, которая когда-либо приходила к вам на ум. И записать все это на диск. И затем, если бы я взял этот диск и показал всем в этой аудитории, перед всеми людьми, вы бы готовы были это сделать? Я думаю, что вы бы дрались со мной. Вы бы кусались и легались, чтобы этот диск не попал в мои руки и никто его не увидел. Потому что вам на ум приходили такие нечестивые вещи, что вы не можете поделиться ими даже со своими близкими друзьями. И я скажу то же самое и вам. Ваше сердце думало о таких греховных вещах, что вы не можете рассказать о них даже своему близкому другу. Вы думали о таких вещах против своих близких друзей? Что если бы ваши близкие друзья узнали ваши мысли, они перестали бы быть вашими друзьями. Вы думали такие вещи даже сегодня обо мне, что вы никому этого не расскажете. Не играйтесь со мной. Вы знаете, то, что я говорю, это правда. Философ сказал бы, познай себя. Насколько это правильно? Если вы действительно знаете себя, и если вы верите, что есть всеведущий Бог, то вы знаете, что у вас нет никакой надежды. Если Он святой, у вас нет никакой надежды, если только Он сам не сделает что-то, чтобы вас спасти. Давайте перейдем к 8 главе Бытия. Посмотрите на 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Сердце человека злое от юности его, как здесь сказано. Это слово, кстати, может применяться и к детям. Библия учит, что мы были рождены радикально греховными. С самого начала, после своего рождения, человек уже заблудший. Иногда я слушаю эти глупые песенки, которые пишут люди мира сего. Была одна популярная песенка несколько лет назад, и там говорилось, если бы только нами руководили маленькие дети. Ну, очевидно, что человек, написавший песню, не родитель. Потому что если бы маленькие дети нами руководили, мы бы уже завтра вошли в Третью мировую войну. Я помню, однажды я шел по пляжу на реке Амазонке. И там играли два мальчика местных. И мне пришла в голову какая-то глупая совершенно идея. А я подумал, о, посмотри на этих детей, вместе играют, не испорчены современным миром. Они никогда не смотрели телевидение. Они никогда не видели все ужасные вещи современного общества. И я шел по этому пляжу. Через некоторое время я развернулся и пошел в обратную сторону. И увидел, как эти два ребенка дерутся не на жизнь, а на смерть. Потому что один из них построил из песка дворец, который был больше, чем у другого. И моя иллюзия о рае сразу же растворилась в воздухе. Здравствуйте, Каин и Авель. Скажу вам кое-что. И вы скажите мне, ошибаюсь ли я. И если вы скажете мне, что я ошибаюсь, то я скажу вам, что вы ошибаетесь. Потому что то, что я вам сейчас скажу, это абсолютная правда. Возьмите трехлетнего ребенка, посадите его в комнату и дайте ему все игрушки, которые только есть во Вселенной. Пока вы не найдете какой-нибудь игрушки, которую он не хочет. Вы дайте ему эту игрушку, он отбрасывает ее в сторону. Вы снова даете ему эту игрушку, он снова ее выбрасывает в сторону. Вы снова даете ему ту же самую игрушку, он начинает сердиться и бросает ее еще дальше. Но я могу заставить этого ребенка сразу же захотеть эту игрушку больше всего на свете. Знаете, как это сделать? Я в ту же самую комнату принесу, посажу еще одного ребенка. Посажу его напротив первого. И эту игрушку, которую первый ребенок не захотел, дам второму. И мгновенно этот первый ребенок, больше ему уже ничего не нужно, он ничего не будет хотеть, кроме этой игрушки. Дело в том, что человека невозможно исцелить при помощи образования. Молодежь, дети в нацистской Германии были одни из наиболее способных и наиболее образованных. Проблема человека кроется в сердце. И единственный, кто может починить его сердце, это тот, кто его слепил. Он сделает это через своего Сына Иисуса Христа. Все согрешили. Все согрешили. Потому что все рождены в грехе. Давайте дальше перейдем к книге пророка Исаии. Исаия 64, глава 6 стих. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Много лет назад в Перу я отправился в один лепрозорий по имени Сан-Пабло. И там мы помогали прокаженным строить церковь. Вы когда-нибудь были рядом с прокаженными? И вы были когда-нибудь рядом с прокаженными, у которых болезнь дошла уже до последней стадии? Есть разные виды проказы. И то, что я увидел там, в Сан-Пабло, скорее всего, не самый плохой случай. Однако есть такая форма проказы, которая буквально съедает тело. Если бы со мной рядом стоял прокаженный человек, больной такой формой проказы, то вы бы почувствовали его по запаху раньше, чем увидели его глазами. Он бы был покрыт кровью, кровоточащими ранами. И вся эта кровь и все эти раны были бы заражены. Из него истекали бы все соки его тела. И гной. Вот о чем говорит Исаия. Все мы сделались как нечистый. Помните прокаженных, когда они шли по городу? Они должны были кричать: «Нечист, нечист!» Представьте себе, если бы рядом с нами находился прокаженный человек. И все бы вы захотели ему помочь. Вы бы поехали в Москву и купили бы самую лучшую шелковую ткань белого цвета, и привезли ее сюда, и вы покрыли бы этого прокаженного человека красивой шелковой тканью с головы до пят. Всего лишь мгновение он выглядел бы презентабельно. Но что бы произошло потом? Все развращение или вся болезнь его тела начала бы просачиваться через ткань. И эта ткань станет такой же грязной, как и сам этот человек за минуту до этого. Я только что описал для вас, как работают добрые дела. Почему не можем спасти себя? Потому что наши добрые дела оскверняются тем, какие мы. Сказать, что человек радикально развращен, означает, что развращение течет через все его раны и оскверняет все, что он делает. И нет ничего, что мы могли бы сделать, чтобы сделать себя более презентабельными для Бога. Нет ничего. Давайте вернемся к посланию апостола Павла к римлянам, 3 глава. В 3 главе Павел показывает, что человек самый большой грешник. И для того, чтобы доказать, что человек самый большой грешник, Павел обращается к Ветхому Завету. И он собирает подборку стихов из Ветхого Завета для того, чтобы продемонстрировать при помощи авторитета Священного Писания то, что он говорит в 10 стихе. Как написано, нет праведного, ни одного. Почему апостол Павел повторяется? Почему он не просто говорит «нет праведного»? Возможно, по следующей причине. Он знает вас. Он знает нас. Он знает человека. И если бы он просто сказал «нет праведного», то мы бы сказали «ну да, да, мы знаем». Но ко мне это не относится. Павел говорит, да нет. Относится. Нет праведного ни одного. Ни иудея, ни грека, ни североамериканца, ни русского, ни африканца, ни индонезийца. Нет ни одного.
Now, what does righteous mean?
Что значит праведный?
It literally means straight.
Буквально это означает прямой.
And it has the idea of being perfectly
conformed. Что имеется в виду? Имеется в виду полное соответствие стандарту.
If this is my standard,
если вот таков мой стандарт,
I'm conformed if I'm conformed to it. I'm righteous.
Если я соответствую этому стандарту, то я праведен.
But if I deviate from
если же я отклоняюсь от этого стандарта, я не праведен.
Now, what is the standard?
Каков же стандарт?
The nature of God.
Это природа Бога,
manifested in his law,
которая явлена в Его законе.
And most importantly,
и что самое важное,
manifested in the person
она явлена в личности Иисуса Христа. Мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели на этот стих с двух сторон. Многие проповедники говорят, и это совершенно справедливо, в день суда вы будете помещены на весы. На одной чаше весов будете вы, на другой чаше весов закон Божий. И вас взвесят. И если у вас не хватит веса против Божьего закона, вы будете приговорены. Мне хотелось бы, чтобы вы подумали еще вот о чем. В день суда вас поместят на весы. А на другую чашу весов поместят Иисуса Христа. Для того, чтобы спасти себя добрыми делами, какими вы должны быть? Вы должны быть совершенным человеком. Как часто вы можете отклониться от этого стандарта? Чтобы быть праведным, вы не должны отклониться ни в чем. Однажды я летел самолетом. И я, кстати, услышал это от друга. Я находился на самолете. Рядом со мной сидел человек. Я открыл Библию. Вообще, Библия была на греческом. Потому что, когда я открываю Библию на греческом, люди начинают присматриваться, что он такое вообще там читает. И вот человек, сидящий рядом со мной, спрашивает, а ты что читаешь? Я говорю, Новый Завет. А о чем ты читаешь? О том, как пойти на небеса. Он говорит, ну и что там написано, что нужно сделать, чтобы попасть в небеса?
And I said, oh, that's easy.
Я говорю, ну, в принципе, все просто.
You have to be morally perfect.
Ты должен быть нравственно совершенным
from the moment of your birth
с момента рождения
until the moment of your death
до момента смерти.
And then I just went back to reading.
И просто продолжил читать.
And I saw him over there going.
И я смотрю боковым зрением, как он вот так вот делает.
And then he goes, hey.
И он потом обращается ко мне. Эй, послушайте.
Hey, hey.
Послушайте.
Said, yes.
Я говорю, да.
He said, no, now,
Подожди, а что нужно сделать, чтобы попасть на небо? Я говорю, ой, извините, я недостаточно ясно это объяснил. Вы должны быть абсолютно совершенны всю свою жизнь без единого недостатка. И продолжил читать. И он сидит и смотрит. И потом снова, эй! Я говорю, да.
He said, nobody's like that.
Он говорит, но нет же таких людей.
And I said, you got a real problem, don't
you? Я говорю, проблемка у вас, да?
And he goes, hold it.
Он говорит, подожди.
This is important.
Это важно.
He said, yeah, it is.
Я говорю, да, важно.
And then I explained to him the gospel.
И затем я объяснил ему Евангелие.
You see what his great need was?
В чем была его основная нужда? Он должен был узнать, что его положение безнадежно. И он это увидел. Оно было безнадежным. Нет праведного. Праведный означает прямой. Противоположность прямому
—
это искаженный.
А
синоним искаженного — это извращенный.
That's us.
Это мы.
Twisted,
искаженные,
perverted,
извращенные,
dislocated,
вывихнутые.
That's us.
Это мы.
And if you can't accept that,
и если вы с этим не согласны,
you cannot be saved.
То вы не можете спастись.
There's none righteous, not even one.
Нет праведного, нет ни одного.
There is none who understands.
Нет разумевающего.
There is none who seeks for God.
Никто не ищет Бога.
You say, well, I see people.
Вы скажете,
doing religious
о, но
stuff
я вижу, как
time.
Люди постоянно занимаются религиозной активностью.
And most of it is in the name of
религиозными делами. Ну и чаще всего они это делают ради самосохранения.
God, because they've lost a job.
Они ищут Бога, потому что потеряли работу.
God,
или ищут Бога, потому что они сделали что-то плохое
it.
В своей жизни и чувствуют себя
seeking
от этого
God,
плохо. Они ищут Бога, потому что кто-то заболел и при смерти.
God,
но искать Бога
God,
ради Бога, чтобы видеть Его красоту,
will,
чтобы исполнять Его волю, никто этого не делает. Никто. Никто. Помимо веры во Христа, не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Посмотрите на слово «негодный». Это слово должно напугать многих церковных людей. Понимаете ли вы, что большинство людей, которые посещают церковь, они приходят в церковь, они поют песни, они слушают проповеди и возвращаются домой. Вот и все их служение Богу. Они ничего не делают. Они негодны, то есть бесполезны. Они гоняются за своими мечтами. Когда я был в Перу, много лет этого времени там шла война. Повсюду взрывались бомбы. Люди умирали. Для того, чтобы дойти до церкви, вам приходилось переступать через мертвые тела. И чтобы получить сумочку риса, нужно было стоять несколько часов в очереди. Церкви были полные. Но затем война закончилась. И в Перу пришло процветание. И все эти люди, которые, казалось бы, искали Бога, они стали материалистами. Все для них — это деньги. Они хотели стать подобными Западу. Они хотели получить все то, что в Европе и в Соединенных Штатах. И что произошло? Они доказали, что их вера была ложной с самого начала. Здесь говорится, нет делающего добро, нет ни одного. Но если бы мы вышли из этого здания, и мы пошли и поговорили с разными людьми в России, и поговорили со всеми людьми в Северной Америке, и поговорили с людьми, которые говорят, что они верят в существование Бога, если бы мы спросили их, а пойдете ли вы на небеса, большинство из них как бы ответили? Я думаю, что, наверное, да. Почему? Ну, я неплохой человек. Я никого не убил. Я довольно-таки хороший человек. Это великая доктрина человечества. Я хороший. Молодежь, изучали ли вы историю? Вы знаете, что прошел уже 20 век. Я жил почти половину 20 века. Но нужно понять, что говорили люди в 19 веке. В 19 веке люди говорили, что 20 век станет веком, в котором уже не будет войн, что будет повсюду мир, что все исцелится, что люди эволюционируют, люди становятся более моральными, люди по сути своей добры, и мы можем спасти себя. Первая мировая война, 20 век. Вторая мировая война, 20 век. Вьетнамская война, 20 век. Корейская война, 20 век. И бесчисленные другие войны между всеми этими. Знаете, что сказал один философ-скептик? Когда никто ни в кого не стреляет, это не мир. Это просто все перезаряжают оружие. Вы видите теперь, какие мы? Нет ни одного хорошего. Нет ни одного. Может быть, вы думаете, но если бы я руководил миром, тогда он был бы другим. Позвольте спросить вас. А вы ссоритесь с женой? Вы не можете добиться мира даже в своей семье. Вы честно полагаете, что можете принести мир во весь мир? Знаете, почему некоторые люди творят больше зла, чем другие? Фактически, потому что у них появляется больше возможностей для реализации своего зла. И знаете, почему вы не делаете так много зла, как некоторые другие? Потому что вам не предоставилась возможность. Все мы согрешили. Посмотрите, что говорит Писание. 13 стих. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Вы смотрели когда-нибудь на открытую могилу? На самом деле, это очень некрасивое зрелище. Однажды в Перу было большое наводнение, и кладбище, которое находилось на холме за пределами города, было затоплено. И я там был. И все могилы раскрылись. И все, что в них находилось, с этого холма начало стекать к центру города. Это было неприятное зрелище. Вы когда-нибудь были в морге? Во время войны я приходил в морг, чтобы искать там друзей. Я видел там такие вещи, которые я не могу описать словами. И я никогда их не забуду, пока живу. Библия говорит, что то же самое находится внутри каждого человека. И он говорит, яд аспидов на губах их. В Австралии есть такая змея, которая одной каплей яда способна убить 125 тысяч крыс. Не правда ли, большая часть зла в этом мире творится языком? Если бы ваши собственные слова записали каждый день, то остались ли у вас какие-то друзья бы через неделю? Четырнадцатый стих. «Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их». Это картина всех нас перед Христом. Вот картина всех нас до того, как мы обратились. Позвольте задать вам вопрос. Думаете ли вы, что Гитлер — это некая аномалия? Он не был аномалией. Во время военных преступлений, когда судили людей, совершивших военные преступления, был один немецкий генерал, которого судили за то, что он совершал преступления против людей в концлагерях. И против него свидетельствовал один иудей. И прямо во время суда этот иудей заплакал. Кто-то спросил его позже, когда брал у него интервью, «Почему вы заплакали?» Из-за того, что вы посмотрели на этого человека и увидели в нем монстра, который убил всю вашу семью? Он сказал, нет. Потому что я посмотрел через стол, и я увидел в нем себя. Если человек делает добро, или давайте скажем по-другому, если атеист сделает что-то доброе, то это исключительно потому, что благодать Божия сдерживает его от зла. И если Бог дает ему жить спокойно, если бы Бог отпустил его, если бы Бог отнял свою благодать, то этот человек дошел бы до того, что Гитлер по сравнению с ним казался бы мальчиком из хора. И то же самое можно было бы сказать о каждом из нас. Вот почему люди не любят христианство. Потому что христианство заставляет вас посмотреть в зеркало. Причем не в искаженное зеркало, а в настоящее зеркало. Зеркало Божьего Слова. Иногда, когда я выступаю в университете, люди спрашивают меня, а как насчет доброго атеиста? Вы когда-нибудь слышали такой вопрос? Что Бог сделает с хорошим атеистом? И первое, что я всегда говорю, а вы могли бы дать мне его имя и телефонный номер? Потому что я о нем слышал везде, но никогда его не встречал. Задумайтесь. Представим себе атеиста, который кормит своих больных соседей, который добр ко всем детям, который ходит повсюду и помогает беднякам. Что мы можем сказать об этом человеке? Что этот человек подвергнется самому большому осуждению из всех людей. Вы спросите, почему? Вот по какой причине. Все то доброе, что он делает, он способен сделать исключительно, потому что Бог, которого он отвергает, сдерживает его от зла. Поэтому он делает добрые дела благодаря благодати Божией, которая сдерживает его зло. И затем он себе приписывает то, что совершает Бог. И отрицает Бога, который на самом деле является виновником этого добра. Задумайтесь об аде. Один из самых больших вопросов, который встает в философии и богословии. Ад, он аморальный или нет? Кажется, что ад — это слишком тяжелое наказание. Знаете, почему мы так думаем? Потому что мы думаем, что люди лучше, чем они есть на самом деле. Знаете, почему мир в какой-то степени поступает таким образом? Цивилизованно. Потому что благодать Божья сдерживает человеческое зло. Для того, чтобы Бог мог совершать свой спасительный труд в этом мире. Но если бы только Бог в этот момент отнял свою благодать и предоставил каждому человеку быть самим собой, то это было бы как ужастик. Весь мир превратился бы в фильм ужасов. Все согрешили. Теперь давайте посмотрим на 19 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Так многие люди в наше время думают, что они могут спастись, если будут исполнять 10 заповедей. Но цель 10 заповедей не в том, чтобы спасти какого-либо человека. Цель 10 заповедей в том, чтобы показать вам, что вы не можете спасти себя сами. Фактически, цель Израиля, согласно этому тексту, заключалась в том, чтобы показать неспособность человека спасти себя. Здесь говорится, но мы знаем, что закон, если что говорит, 19 стих, говорит к состоящим под законом, то есть к иудеям, так что заграждаются всякие уста. Что это означает? Вы можете посмотреть на израильский народ, и вы увидите, что у них было множество привилегий, у них были заветы, у них было великое Божье откровение, у них было священное писание, у них был закон, у них было все. И они полностью, абсолютно потерпели крах во всем. Так, чтобы мы, язычники, теперь могли посмотреть на них и осознать, что нет абсолютно никакой надежды в нас самих. Если лучшие из лучших, если наиболее привилегированные люди не могли спасти себя, то тем более мы не можем спасти себя. Мы находимся под Божьим судом. Цель закона заключается в том, чтобы перед вами поставить огромную железную стену. Огромную железную стену за вами. Железные стены с обеих сторон. Чтобы у вас не осталось никакой надежды на горизонтальное. Чтобы у вас не осталось никакой надежды на то, что вы способны сделать. Никакой надежды на то, что люди способны сделать. Но ваша единственная надежда оставалась бы только сверху, свыше, в том, что Бог может сделать, чтобы вас спасти. Ибо все согрешили. И затем говорится, и лишены славы Божьей. Что это означает? Сегодня очень популярно говорить, у Бога был замечательный, славный план для человека. Но человек не дошел до этой замечательной цели. И Христос умер для того, чтобы мы вновь приобрели, возвратили себе эту славную цель. Но это не основное значение данного текста. Да, эта идея здесь заключена, но лишь как второстепенная идея. Этот текст говорит главным образом не о человеке, а о Боге. Здесь говорится, все согрешили и лишены славы Божьей. Откроем первую главу. 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Что означает, что человек лишен славы Божьей? Это означает, что мы были созданы для Него. Мы были созданы для Его славы. Мы были созданы для Его удовлетворения. Этот текст имеет своим центром Бога. Но мы лишены. Мы не достигли этого. И таким образом наша жизнь пустая, никчемная. Вы были созданы для Него. Молодой человек, послушай меня. Вы не были созданы для себя. И до тех пор, пока вы живете для себя, вы не достигнете мира. Послушай меня, девушка. Ты не была создана для мальчика. Послушайте меня, мальчики. Вы не были созданы для какой-то девочки. Вы не были созданы для денег. Вы не были созданы для того, чтобы занять место Бога и искать славы себе. Вы были созданы для Бога. Для Его славы, для Его хвалы, для Его благоволения. И у вас нет мира и не будет, пока вы это не поймете. Я изготавливаю луки и стрелы. И я люблю охотиться из лука. Вы можете взять один из моих луков, и он будет достаточно хорош и крепок, чтобы при помощи его убить оленя или медведя. Они очень хороши для охоты. Если у вас достаточно сильные руки, чтобы натянуть тетиву. Но они не хороши для музыки. В то же самое время я не рекомендовал бы вам охотиться на медведя при помощи гитары, потому что вас больше никто никогда не увидит. Все имеет свою цель. И как только этот предмет выходит за пределы своих целей, он становится смешным и бесполезным. Я говорю это не для того, чтобы причинить вам боль, но для того, чтобы вы нашли жизнь. Когда я говорю о том, что человек создан для Божьей славы, многим людям это не нравится. Но не правда ли удивительно то, что у таких людей нет совершенно никакой проблемы, когда они видят музыканта, который ищет себе славы? У них не возникает никакого возмущения по поводу актера, который ищет себе славы. У них нет никакой проблемы со спортсменом, который ищет себе славы. Подумайте об этом. Почему спортсмен тренируется? Для того, чтобы выиграть. Чтобы быть первым. Чтобы быть впереди всех. Чтобы быть лучшим. Для кого? Для себя. И никто не возмущается по этому поводу. Но когда я говорю «нет», вы были созданы для Божьей славы и Божьей хвалы, люди злятся. Не правда ли удивительно, насколько мы человекоцентричны? Мы пытаемся все время занять место Бога. Мы пытаемся жить для того, что не принесет нам удовлетворения. Мы пустые. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Как-то я выступал в университете в Восточной Европе. И почти никто в аудитории не был христианином. Более того, они вели себя достаточно враждебно. Они хотели прийти, чтобы посмеяться над тем, что я говорю. Они были злыми. И единственное, что они хотели сделать, это распять этого проповедника. Я стою за занавеской и молюсь. Господи, что же мне делать? Мне, конечно, не беспокоит, что они злятся, но я очень хочу им помочь. Я хочу, чтобы они увидели. Пожалуйста, помоги мне. И когда я вышел на сцену, они были в плохом настроении. Я окинул всех взглядом и сказал: «Я сегодня расскажу вам самую ужасную истину во всем Священном Писании». Более того, это настолько ужасная вещь, что некоторые из вас должны даже выйти из аудитории, чтобы не слушать, насколько это ужасная вещь. Потому что, несомненно, сейчас вы услышите нечто самое ужасное, самая ужасная вещь, которую вы когда-либо слышали. Я таким образом привлек их интерес. И они ждали. Я сказал: «Я дам некоторое время, чтобы желающие могли выйти». Потому что если вы думающий человек, это будет самая ужасная информация, которую вы когда-либо слышали. И некоторые из них сказали: «Ну давай, говори!» Я сказал: «Хорошо. Вот. Бог добр». И они все сидят и выглядят задумавшимися. Один человек говорит: «Что в этом такого страшного? Что такого страшного в том, что Бог добр?» Вот что ужасного в этом. Бог добр. Или хорош, а вы нет. Что же хороший Бог сделает с плохим человеком? Подумайте об этом. Действительно, в какой-то степени это очень хорошая новость, что Бог хорош. Было бы ужасно иметь всемогущего правителя, который был бы, по сути, своей злым. Но, с другой стороны, это страшно сознавать, что Бог хороший, потому что мы с вами не хороши. Так что же хороший Бог сделает с нами? Видите проблему? Если преступник совершает преступление, и он предстоит перед хорошим судьей, что хороший судья сделает плохому преступнику? Осудит его. А если этот судья не осудит преступника, он нехороший. И вы будете жаловаться по поводу коррупции в судебной системе. Бог хороший, а мы с вами нет. Так что же хороший Бог сделает с людьми такими, как вы? Вот о чем говорит послание к Римлянам, 3 глава. Я на этом завершу, на этой проблеме. Это самая большая проблема в Священном Писании. Это то, о чем и ради чего написано все Священное Писание. Это самая большая дилемма во всех богословских и философских спорах. Вот какова она. Если Бог хороший, Он не может простить вас. Если Бог справедливый, Он не может простить вас. И поэтому самый большой вопрос во всей Библии таков. Как же Бог может быть праведным и в то же самое время оправдывающим нечестивого человека? Вот это сердце Евангелия. Как Бог может сохранить свою справедливость и в то же самое время простить нечестивого человека? Ответ находится в личности Иисуса Христа. И завтра мы поймем, почему. Вы начнете понимать такие вещи о кресте Иисуса Христа, которые, возможно, раньше не понимали. Так многие люди говорят о кресте Христа, однако не понимают, что произошло на этом дереве. По Божьей благодати завтра, возможно, нам предоставится возможность понять это лучше. Итак, пожалуйста, сегодня вечером молитесь, чтобы Господь помог мне проповедовать, а вам слышать. Давайте помолимся. Отче, прихожу к Тебе во имя Сына Твоего. И я молюсь, чтобы Ты воспользовался этим словом для того, чтобы все, кто слушает эту проповедь, оставили надежду на себя и устремили взор ко Христу и обрели спасение только в Нем. Во имя Христа. Аминь.